Глава 3. Море и берег. Через неделю весь товар, купленный Марсадом, погрузили в большие лодки, которые осторожно в сопровождении местных проводников, знающих русло Итиля, стали продвигаться к морю, используя течение реки. В море на якорях стояли десятка два кораблей. Среди них выделялись острой кормой три арабских бума. После того, как людей и остальные товары перегрузили с лодок на корабли, якоря сразу подняли, и бумы направились в открытое море. Зайдя на борт, Марсад распорядился спустить и рабов, и другие товары в помещение под палубой, а трех невольниц, доставленных вместе с ним в его лодке, велел устроить в малюсенькой комнатке-каюте, расположенной в кормовой надстройке бума рядом с его собственной. «Это не обычные невольницы», — пояснил он кормщику, удивленно поднявшему брови. «Эти три драгоценные жемчужины я везу в Бухару в надежде, что наш великий эмир Абу Наср Ахмад ибн Исмаил, да не спошлет ему Аллах всяческие блага земные, обратит на них свое внимание. Все три достойны этого, поэтому относиться к ним нужно со всеми возможным вниманием, кормить так же, как меня. Если хоть с одной из них что-то случится, огради Аллах, это будет великая потеря. Каждая из моих жемчужин стоит трети всех закупленных мною товаров вместе взятых». Даже садясь в лодку, Акталым испытывала неуверенность. Ей было тревожно от того, что от любого движения лодка начинала качаться. Всю дорогу она сидела, крепко вцепившись руками в скамью, напрягшись и стараясь не шевелиться. Она боялась, что лодка перевернется, и они все окажутся в воде. Плавать Акталым не умела. Тревожно оглядываясь по сторонам и зная по опыту, что дерево не тонет, она прикидывала, за что будет хвататься. Но все обошлось. Правда, оказалось, что их везли не на берег, а на еще большую лодку. Она, конечно, выглядела надежнее, не отзывалась креном на каждое движение, но, увидев перед собой необъятный морской простор, Акталым испугалась еще больше. Только привычка никогда не показывать своих чувств помогла ей сохранить хоть какое-то спокойствие, по крайней мере, внешнее. Оказавшись на палубе, она смотрела только себе под ноги, а когда девушкам показали их лежанки в каюте, решила, что не выйдет отсюда до конца дороги. Море ей не нравилось. Очень не нравилось. Слишком большим и зыбким, ненадежным оно было. Даже бум, такой большой и крепкий, казался на его просторе просто щепочкой, которую играющие мальчишки бросили в огромную реку. Ее антипатия к морю превратилась в ненависть, когда на судах подняли паруса. Оказалось, что Акталым вовсе не переносит качки. Ее постоянно мутило, о еде даже думать было мукой. Только изредка она пила воду, да иногда заставляла себя съесть что-нибудь из фруктов, которыми вдоволь снабжали жемчужин. Маиса и Хаяла часто выходили на палубу и находились там подолгу, если ветер не слишком их донимал. А Акталым все время оставалась в помещении. Она почти постоянно лежала, так меньше ощущалась дурнота от качки. Она слышала то тихий серебристый смех Маисы, то восклицание Хаялы, то смешки матросов, видимо, обращенные к девушкам, но не завидовала. Она вообще ни на что не реагировала, не было сил. Марсад начал беспокоиться. Не умерла бы в дороге эта шакра, как он прозвал про себя рабыню, буквально переведя ее имя на свой язык. С виду она оказалась такой крепкой, здоровой. Кто же мог знать, что она окажется такой нежной? Он каждый день заглядывал к ценным рабыням, но помочь ничем не мог. Три бума продвигались на юг, не отдаляясь особо от западного берега моря, которое хазары называли хазарским, а арабы часто звали джурджанским. Очертания далекого берега постепенно менялись. Сначала степи сменились холмами, которые становились все выше, а затем люди увидели горы. Хаяла стояла у самого борта и со слезами на глазах смотрела туда, где лежала ее родная страна. Она молчала, только руки, вцепившиеся в край борта, побелели от напряжения. Маиса заметила ее состояние. Она вообще была очень отзывчива к переживаниям других людей. Она подошла к Хаяле, заглянула в лицо, потом спросила, махнув рукой в сторону берега. «Дом?» Хаяла поняла ее, кивнула. Маиса не знала ее языка и утешить словами не могла. Она просто обняла девушку и стала гладить по плечам, шепча по-своему ласковые слова, как ребенку. Хаяла всхлипнула и уткнулась ей в плечо. На следующий день, когда Хаяла опять вышла на палубу, чтобы смотреть на родные горы, которые все так же виднелись по правому борту, Маиса подошла к лежащей Акталым, присела рядом. «Что же ты все лежишь? Я знаю, тебе плохо, но ты выйди на воздух. Может, там тебе станет лучше?» И, не дожидаясь ответа, продолжила, стараясь увлечь. «Там сейчас солнышко, ветер совсем не сильный, а на берегу видно горы. Я никогда не видела таких больших гор. Мы все плывем и плывем, а они все не кончаются. И знаешь, у них на вершинах как будто белые шапки надеты. Хаяла говорит, что это снег. Или я что-то не так поняла?» Акталым слушала ее, но плохо понимала, о чем она говорит. Слова застревали где-то на полпути к ней, словно натыкались на плотную завесу дурноты. Но вот внезапно четко прозвучало слово «снег». Акталым повернула голову, взглянула на Маису, немного подумала. «Но сейчас уже почти лето, тепло. Снег не мог сохраниться». Маиса, обрадованная хоть какой-то ответной реакцией девушки, живо продолжила. «Я тоже так думала, но пригляделась, точно снег. Выйди, посмотри, а то потом горы скроются, и ты так и не увидишь ничего». Акталым медленно села. Потом встала на ноги и, преодолевая ощущение того, что на нее сейчас рухнут стенки каюты, шагнула к двери. Ее мотнуло в сторону, но рядом тут же оказалась Маиса. «Я помогу, обопрись на меня». Они вышли, но к борту не пошли, остались у стены. Маиса боялась, что Акталым может случайно упасть в воду, а Акталым разглядывала невиданную картину. Она представляла себе горы, как высокие холмы, только из голого камня, а тут видимость в этот день была хорошей, и горы стояли перед ними во всей красе. Сравнить их было не с чем, чтобы оценить размеры, но что-то подсказывало Акталым, что она рядом с ними муравей, песчинка. А на вершинах гор действительно лежал снег. Это не могло быть ничем иным. Как? Почему он не растаял даже теперь, когда было уже по-летнему тепло? Она не понимала. От этого картина становилась какой-то почти нереальной. А потом реальность вернулась, грубо нарушив восторженное удивление приступом дурноты, на сей раз закончившимся не столь счастливо, как другие. Акталым едва успела подойти к борту и перегнуться через него. Когда приступ прошел, она сначала почувствовала облегчение, но потом вид зеленоватых, прозрачных сверху волн, играющих солнечными бликами, вновь вернули ее в прежнее состояние. Голова закружилась, и она, закрыв глаза, еле нашла в себе силы отойти от борта и вернуться в каюту. Рядом все так же была Маиса, поддерживающая ее, бормочущая успокоительные слова. Когда Акталым вновь оказалась на лежанке, она подумала, что теперь уж никому не удастся поднять ее и заставить выйти из каюты. Мало того, что ей вроде стало даже еще хуже, так еще и вспоминались насмешки, видевших ее состояние матросов. Нет уж, лучше лежать здесь. Но она ошиблась. В эту же ночь Акталым вновь вышла на палубу. А как можно было поступить иначе, если Маиса вбежала в каюту перепуганная и, тряся ее за плечо, захлебываясь от страха, повторяла только одно — «Вода горит!» Акталым не могла понять, о чем она. Вода не может гореть. Бог огня и бог воды не живут вместе. Они, если встречаются, всегда воюют между собой, и один из них непременно отступает. Но волнение и ужас в глазах Маисы убедили Акталым, что это, по-видимому, происходит действительно что-то странное. Стиснув зубы, она вновь поднялась и, придерживаясь за стену, вышла в бархатную темноту уже по летней теплой ночи. Но то, что она увидела, так поразило ее, что она забыла не только о своей дурноте, но и о том, что нужно бояться. Картина завораживала. С той стороны, где днем видны были горы, вспыхивали громадные языки пламени. Они плясали, казалось, на поверхности воды. Этого не могло быть, но было. Некоторое время Акталым, оторопев, наблюдала за пляской огня, а потом оглянулась вокруг. Почти все, кто был свободен, стояли на палубе, так же, как и она, наблюдая за происходящим. Но лица людей были спокойны. На них был восторг или легкое опасение, любопытство или благоговение, но ни страха, ни тем более паники не было. Хаяла, тоже присутствующая здесь, стояла на коленях и, протягивая сложенные вместе ладони к далеким огням, что-то говорила нараспев, видимо, молилась. Акталым стала более пристально вглядываться в огонь, и ей показалось, что он не касается воды. Последив еще немного, она поняла, что права. Языки пламени как бы прорывались сквозь воду откуда-то снизу, вспыхивали, расцветая, как диковинные цветы, и тут же гасли, а им на смену уже спешили другие. Поэтому казалось, что горит сама вода. Рассмотренные подробности не объясняли, конечно, причину столь странного, грозного и притягательного явления, зато немного успокаивали, поскольку оставляли незыблемой привычную истину – вода не горит. На этот раз Акталым удалось вернуться в каюту, не изгадив морскую поверхность, но состояние ее не улучшилось. Они прошли уже больше половины пути, когда попали в полосу полного штиля. Это было редкостью для весны. Парус на той и другой мачте печально обвис. Недалеко замерли и другие два судна. Все ходили недовольные, нервничали от того, что из-за задержки, которая продолжится неизвестно сколько, они рисковали нажить себе неприятности в виде пиратских грибных судов, появления которых можно было ждать в любую минуту со стороны недалекого берега. Только для Акталым штиль стал настоящим подарком. Она, наконец, хоть немного пришла в себя после постоянной качки, смогла встать с лежанки и побыть на палубе.